Завершение этого американского часа, который во многом приурочен к отмечающемуся сегодня Дню независимости, я хочу поделиться воспоминаниями о том, как провел свой самый первый день независимости, который мне повезло отметить в глухой сельской Америке. Парад в вермонтском городке Уоррен был прямой противоположностью той державной вакханалии, памяти которой у меня была еще тогда совсем свежа. Начать с того, что открывавшая шествие статуя свободы не высилась гордым монументом, как в Нью-Йорке, а скромно лежала на какой-то колымаге. Вместо факела она сжимала мороженое, а на ногах у нее были удобные красные туфли, чтобы нарядно и без мозолей. За свободой ехали антикварные машины, потом тракторы, потом самокаты. Особняком держалась группа, символизирующая исконные вермонтские профессии – охотник, рыбак и юрист. Последний, надо полагать, не дает передраться первым двум. Потом почему-то шли настоящие, очень мягкие на ощупь ламы. Они ничего не символизировали, но нравились зрителям и их гладили. От всего парада веяло несомненной самодеятельностью. Было понятно, что сюда пришли развлекаться люди, которые относятся к празднику без особого ажиотажа, но с понятной симпатией к поводу. История для американцев часто интимное дело. Во многих семьях, особенно старых, так сказать, аристократических, принято 4 июля вслух читать Декларацию независимости всей семьи. И, конечно, в этот день везде и всюду, начиная, естественно, с телевизионных реклам, вспоминают отца нации, генерала Вашингтона. Сегодня Владимир Гандельсман расскажет нашим слушателям о новом портрете Вашингтона, который прибавился к горе книг о самом важном и, как выясняется, все еще самом загадочном американце. В этом нам поможет недавно вышедшая очередная биография Джорджа Вашингтона, которую написал Рон Чернов. Володя, все биографы Джорджа Вашингтона отмечают загадочность его личности. И каждое поколение пытается разрешить эту загадку, начиная с первого биографа, которым был, как гласит история, Джеред Спаркс.
Да, совершенно верно. Джеред Спаркс, когда ему было 37, и он был известен как редактор, приехал в Маунт-Вернон на закате 14 марта 1827 года. Это было унаследованное поместье Джорджа Вашингтона, где он закончил свою жизнь. Спаркс искал бумаги Джорджа Вашингтона. Бывший капеллан Конгресса, Спаркс был редактором и владельцем первого литературного журнала Америки «Североамериканское ревью». Он был знаменит своей осмотрительной рассудительностью. Трудно было найти более подходящую фигуру для работы с бумагами Джорджа Вашингтона, чтобы написать его биографию. Спаркс больше месяца прожил в доме в Маунт-Вернон. Дневники, тетради, черновики, 40 тысяч писем. Гарем для биографа. Спаркс писал другу, что он в раю. На чердаке он нашел дневник Вашингтона, который тот вел в 1748 году в возрасте 16 лет. Все было находкой и все было впервые. Этого никто еще никогда не видел.
И каковы же результаты этой работы?
Спаркс в результате напечатал 11 томов бумаг Вашингтона плюс том биографии. Но вот в чем дело. На этих страницах почти нет самого Джорджа. Даже те несколько писем к жене, которые сохранились, совершенно формальны и натянуты. В дневниках ничего интересного. С кем обедал, где и так далее. В новой биографии, написанной Роном Черновым, Вашингтон – самая непостижимая и неуловимая фигура в истории Америки. Современники Вашингтона видели в нем то, что хотели видеть. Абигейл Адамс причислял его к лику блаженных, называл его спасителем с большой буквы. Марк Твен сказал как-то, что поскольку Вашингтон не умел лгать, а он, Твен, умеет, но не лжет, значит, он лучше Вашингтона. Говорят, первый, кто написал фальшивку, был Уильям Вудвард, который напечатал ее в 1923 году. Он писал, что отец нашей страны был тупоумный, что он обладал замечательной самоуверенностью, которая свойственна только тем, у кого внутренняя жизнь равна нулю. «Таймс» назвала биографию Вудварда «болтовнёй».
Вероятно, каждое поколение должно творить своего Вашингтона. Наша участь – выбирать из десятков уже созданных.
Да, вы знаете, с 1990 года основные американские издательства выпустили не меньше 18 биографий Вашингтона. Биография, написанная Черновым, самая объемная. В ней 928 страниц.
Ну и чем же книга Чернова отличается от других, от предшественников?
Ну, точно, что не началом. Начинает, как положено, Чернов с рождения. А именно, Джордж Вашингтон родился в Вирджинии в 1732 году. Его отец умер, когда мальчику было 11 лет. Когда ему исполнилось 16, он отправился в геодезическую экспедицию, в течение которой вел тот самый дневник, который нашел Спаркс. А затем, еще через 3 года, побывал в Вест-Индии на островах между Северной и Южной Америками. В 12 лет он впервые командовал военными. Его отчаянные и часто провальные, но, безусловно, отважные рейды в 1750-е годы принесли ему лавры непобедимого. Напомним, что в 1789 году Джордж Вашингтон был единогласно избран первым президентом США. В 1792 году его переизбрали на второй срок. Он был высок и представителен, силен и грациозен, и он, конечно, был хорошим всадником. Чернов описывает Вашингтона с помощью таких слов: «Великолепное телосложение, исключительно мускулистый и сильный юноша, выразительное и энергичное лицо» и так далее в том же роде. Само мужество. Чернов даже записи Вашингтона находит мускулистыми. Вот что портило его красоту, так это зубы, которые были заменены, но весьма некачественно, с помощью трансплантационной операции челюстей, сделанных из железа и зубов его рабов.
Эта челюсть знаменита не меньше его владельца, но мы его любим не только за это, правда?
Ну, конечно. Своим примером он воплотил в жизнь такие качества, как добродетельность, целомудрие, неустрашимость, неподкупность. Его добровольная отставка в конце войны с англичанами, задолго до президентства, когда он мог воспользоваться захватом неограниченной власти, предмет восхищения американцев. Это спасло республику.
Это вообще самый поразительный момент в биографии Вашингтона. Ведь отдать власть куда труднее, чем ее взять, как мы хорошо знаем из истории. Вашингтону предлагали тогда американскую корону. Он мог бы стать Наполеоном Нового Света, причем задолго до Бонапарта. Но Вашингтон сознательно отказался от абсолютной власти и тем утвердил республику на века. При этом именно он, именно его личность спасла колонии от войны уже между собой, той распри, которая раздирала Южную Америку на протяжении веков. Величие Вашингтона в том, что, объединив страну, он вернулся на свои поля. Воистину, эпическая фигура, достойная Ливия, второй Цинциннат, с которым его, кстати, любили сравнивать.
Да, Вашингтон был замечательным президентом, но, вы знаете, не очень счастливым, потому что приходилось бороться с фракционизмом и внутри администрации, и вовне ее. Он был против озлобленной партийной конкуренции, которая всегда одержима реваншистским духом и которая приводила в разное время и в разных странах к деспотизму. Вернувшись в Маунт-Вернон, он освободил своих рабов, полагая, что это будет хорошим примером для остальных. Увы, пример не стал заразительным.
Но давайте вернемся от биографии Вашингтона к его биографам.
В 1799 году Мейсон Уимс, странствующий проповедник и книготорговец, написал одному издателю, что начал жизнеописание Вашингтона. Он писал, что его повествования оживляют забавные истории, и что это то, что надо, поскольку расхватают, как семечки. Как раз в этот момент внезапно умер герой повествования, и время для издания подходило как нельзя лучше. В 1800 году книга вышла и была в момент раскуплена. Но в ту пору еще не было ясно, насколько биограф вправе что-то выдумывать или строить повествование на слухах.
Это именно его перу принадлежит знаменитая апокрифическая история о том, как Вашингтон срубил вишневое дерево.
Да, Вимс ссылался на рассказ какой-то пожилой дамы, вроде бы родственницы Вашингтона. На вопрос отца Джорджа, кто это сделал, Джордж якобы ответил: «Я не умею лгать, это сделал я». Оставим это на совести биографа или пожилой дамы.
Но это именно то, что надо публике. Свидетельство того, кто был рядом со знаменитостью, поближе и поинтимнее. Это хорошо продается и запоминается. Не зря эта история с деревом замучила многие поколения американских школьников. Теперь это часть национального сознания, как бейсбол и яблочный пирог.
Совершенно верно. Но сегодня монументальная биография – это не то, что было когда-то, в одни Спарка. Тогда величие следовало почитать на расстоянии, а теперь вплотную. За одним исключением, только что названный Вимс, ранние биографы Вашингтона просто упоминали его детство. Даже сплетник Вимс игнорировал мать Джорджа, о которой мало что известно. Он ее называл всего лишь очаровательной девушкой. Другой биограф, Маршалл, обошелся одной страничкой. Третий, Рэмси, о первых 19 лет Вашингтона написал одну фразу из 12 слов. Когда Спаркс был в Вирджинии, он рыскал везде, где мог. Он расспрашивал, кого мог, но ничего существенного не нашел, кроме того, что Мэри Вашингтон была не очень-то образована и очень заботилась о своих утках и курицах. В печати он был осмотрителен и писал о ее прилежании, здравом смысле, нежности, о ее бдительном умении преодолевать препятствия.
А что же Чернов, с которого мы, собственно, начали?
Чернов строит ее характер с помощью массы прилагательных. Его Мэри Вашингтон набожна, упряма, решительна и неукротима. И это только на одной странице. На следующей она резкая и желчная, беспокойная, упорная, как кремень, бережливая, прямая, грубоватая и неграмотная. Еще через 4 страницы другая пачка определений, которые завершают прилагательное «трудновыносимое». Нам напоминают о том, что маленький Джордж страдал от докучливой матери, от того, что она властно доминировала, что она была не только эгоистична, но и странно безразлична к амбициям старшего сына. Чернов заключает: «Самосбродная мать породила сына, который был сверхчувствителен к критике и нуждался всю жизнь в одобрении». Можно предположить, что, имея дело с такой сварливой женщиной, Джордж стал слишком склонен к самоконтролю, стал умело справляться со своими эмоциями и держать язык за зубами. Ему приходилось сдерживать сильные эмоции, он пугался своих же чувств, если не мог их усмирить. Все то, что принадлежало Мэри Вашингтон, смешалось в нем в эмоциональную бурю, которую он подавлял в себе с трудом. Никогда не имея возможности выразить эти запретные чувства гнева, он уравновешивал это молчанием и мужественным бесстрастием. Эта мальчишеская борьба, по всей вероятности, генезис его индивидуальности, которая позже проявилась так выпукло и впечатляюще.
Откуда он, собственно говоря, все это знает? Другими словами, диагноз вытеснил документ.
Ну, вот это отличие сегодняшнего дня. Спаркс когда-то думал, что знает, как Вашингтон хотел себя запечатлеть. Но он никогда не полагал себя знающим, что значит быть Вашингтоном. А вот Чернов знает. Не потому, что он знает больше, чем Спаркс. Нет. Но потому, что он думает по-другому, чем Спаркс. Конечно, книга «Вашингтон. Жизнь» – грандиозная биография, рассказанная умно, с замечательными подробностями. Но это психологический портрет человека, который жил и умер задолго до века психологии. Романтический портрет человека, который не был романтиком. Как мы сказали в начале этого разговора, Саша, каждое поколение творит своего Вашингтона. Поэтому наш Вашингтон лежит на психоаналитической кушетке. Его зубы стиснуты, он мучим своей мамашей, сумасшедшей женщиной с заплесневелого чердака в Маунт-Вернон.
He was unable to have biological children because of contracting smallpox when he was younger. George Washington,
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Владимир Абаринов и Владимир Гандельсман. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Говорит Радио Свобода.